Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У раннехристианского церковного писателя Тертуллиана есть такие слова: «Кровь мучеников – семя церкви». В сознании современного светского человека слова эти могут отозваться вопросом. Что это значит? Разве вера – нечто незримое, абстрактное, неосязаемое? Это то, ради чего стоит жертвовать жизнью? И зачем люди это делали? Ответить на этот вопрос хотя бы на уровне просто исторического изложения значит в каком-то отношении и вправду осмыслить сам феномен веры в Бога и сам феномен церкви. И ведь примеры таких поступков вовсе не только предание старины глубокой. В самом недавнем прошлом нашей страны, в годы революции, люди отказывались отрекаться от Христа и принимали мученическую кончину. Среди них была, например, и семья последнего российского императора Николая II, расстрелянная большевиками ровно 100 лет назад, 17 июля 1917 года. Сегодня в Русской Православной Церкви императора Николая II, его супругу Александру Федоровну, их дочерей Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и цесаревича Алексея мы почитаем как святых царственных страстотерпцев. Что ведет людей на смерть ради веры? И что в этом смысле есть сама вера для человека? Даже ставить вопросы в таком разрезе волнительно. Не то что пытаться отвечать, но просто прикоснуться к этой теме и услышать размышления людей подлинно духовной жизни можно. Просто размышления, без готовых ответов и, само собой, без призывов к повторению подвига мучеников в домашних условиях. Мы начнем с сюжета из мультимедийного цикла «История христианской церкви». Сюжет о том, кто такие мученики и исповедники первых веков христианства.
Мученики и исповедники. Первое поколение христиан, апостолы и евангелисты, сходит с исторической арены на рубеже первого и второго веков. Им на смену приходят мученики и исповедники. Именно они на протяжении следующих двух столетий будут главной действующей силой в истории христианской церкви. Мы привыкли думать, и до известной степени справедливо, что Древний Рим был не только подчеркнуто правовым государством, но и государством веротерпимым. Однако религия Христа, Сына Божия, распятого и воскресшего, с самого начала вызывало бешеное сопротивление со стороны жреческих корпораций и философских школ. В государственной римской религии император сам почитался Богом, и отказ кого-либо из подданных поклоняться и приносить жертвы идолам языческих божеств означал автоматически также и отказ выражать почтение божественному кесарю. На таких был брошен весь репрессивный аппарат Великой Империи. Историки выделяют 10 периодов наиболее массовых и разнузданных гонений от Нерона в середине первого века до Диоклетиана в начале четвертого века. Одним из самых талантливых и удачливых полководцев и государственных деятелей Римской империи был император Траян. Современники видели в нем олицетворение справедливости и милосердия. Рассказывали, как однажды, отправляясь в поход в Дакию, он был остановлен женщиной, жаловавшейся на несправедливое осуждение сына. Император сошел с коня и тут же отправился с просительницей в суд. Только после этого он разрешил продолжить поход. Между тем, именно Траяну принадлежит первое юридическое указание относительно судов над христианами. В 112 году на запрос Плиния-младшего, как поступать с христианами, Троян ответил:
«Разыскивать их не следует. Но если выступают с доносами и обвинениями против них, нужно казнить их. Однако, если кто не признает себя христианином и докажет это самым делом через поклонение нашим богам, тот за раскаяние получит прощение».
Это установление, хотя и сообщенное всего лишь в личном письме, стало нормой в римской судебной практике – требовать от христиан отречения или казнить. Преемником Трояна на римском престоле стал его племянник Адриан. При нем не только границы империи достигли максимума, но и был осуществлен целый ряд реформ в области государственного управления, экономики, юриспруденции и культуры. Между тем, год 135-й в числе сотен и тысяч влекомых в застенки христиан претерпели мученическую кончину дочери благочестивой христианки Софии Вера, Надежда и Любовь. Однажды ему доложили, что живет в Риме вдова по имени София, которая не только исповедует запрещенную христианскую веру, но и дочерей научила не участвовать в государственном языческом культе. И вот три девочки-подростка, одна за другой приведенные на суд, смело противостали языческим философам. Претерпели муку и смерть и не отказались от веры, надежды и любви иных, не философских, христианских добродетелей. Палачи подвергали их все новым пыткам, они умирали с молитвой на устах. Софию не били и не казнили. Ее лишь заставили присутствовать при истязаниях и смерти всех по очереди дочерей. Ей гуманно разрешили даже унести и похоронить их тела. Мать своими руками убрала их в последний путь и сидела 3 дня, не отходя над могилой, пока Господь не призвал к себе и ее, бескровную мученицу. Одним из блестящих преемников Адриана был другой знаменитый философ на троне Марк Аврелий, автор книги «Размышления к себе самому», замечательного памятника философской мысли, в чем-то даже близкой, как считают историки, установкам христианской этики и бесконечно далекой от нее. Однако именно в годы правления этого тонкого, образованного и по-язычески богобоязненного мыслителя разгорелись новые гонения на христиан. Римляне во всем старались быть юридически точными. При допросах, пытках и казнях преступников, а христиане были для них преступниками, обязательно присутствовал судебный секретарь, который подробно записывал все происходящее. Некоторые из этих записей сохранились. Именно они стали основой для будущих житий святых. Вот, к примеру, акты леонских мучеников, свидетельства очевидцев о казнях и истязаниях в Лугдуне, современный город Леон во Франции, в 177 году, превзошедший жестокостью прежние гонения на христиан.
Каждый день хватали тех, кто был достоин восполнить число мучеников, людей самых деятельных, на которых церкви по существу и держались. Весь неистовый гнев и толпы, и римского легата, и солдат обрушился на Санкта, диакона из Виены, на Матура, недавно крестившегося, но доброго борца, на Атала, всегда бывшего опорой и оплотом здешних христиан, и на блондину. На ней Христос показал, что ничтожное, незаметное и презренное у людей – блондина была рабыней маленького роста и неказистой наружности – у Бога прославлена за любовь к Нему. проявленную не на показ, а в действии. Боялись за нее все. И мы, и ее земная госпожа, сама бывшая в числе исповедников, считали, что у блондины по ее телесной слабости не хватит сил на смелое исповедание. Она же исполнилась такой силы, что палачи, которые, сменяя друг друга, всячески ее мучили, с утра до вечера утомились и оставили ее. Они удивлялись, как блондина еще живет, хотя все тело у нее истерзано и представляет собой сплошную зияющую рану.
Когда 3 года спустя пришло время умирать Марку Аврелию, императора-философа похоронили в Риме в мавзолее Адриана, нынешнем замке Ангела. Для позднейших языческих императоров имя его стало святым, а деятельность – образцом. Совершенный римлянин, верный преданиям, доблестям и предрассудкам вечного города, Марк Аврелий продемонстрировал сполна блеск и нищету римского идеала и римской мечты. Смерть его, говорит историк, стала смертью античной культуры. А кровь мучеников, по известному изречению писателя-апологета Тертуллиана, становилась семенем христианство.
Это был сюжет «Мученики и исповедники» из цикла «История христианской церкви». Материал предоставлен компанией «Радио России». Слово «мученик» в переводе с греческого «свидетель». Тот, кто своим отказом отречься от Христа засвидетельствовал истинность своей веры. Наш следующий собеседник, протопресвитер Александр Шмеман, расширяет понимание самого этого опыта свидетельства и добавляет существенный штрих к нашему пониманию, кто такие мученики. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана.
Последнее, что Христос сказал своим ученикам на земле, были слова о свидетельстве. Своих учеников, своих последователей он назвал свидетелями. А вы будете свидетелями всему этому. То есть, всему тому, что делал, чему учил Христос. Всему тому, что сделали с ним люди. По-гречески «свидетель мартис». И в греческом языке того времени слово это имело даже еще более определенный, более конкретный смысл, чем наше теперешнее слово «свидетель». «Мартис» — это свидетель, чье свидетельство принимается в судебном делоразбирательстве. Мы знаем, что и сейчас, и даже в наших жалких судах, свидетельству, слову свидетелей, то есть того, кто сам видел, кто сам слышал, кто был там, что свидетельству этому придается решающее значение. Но потому и это определение Христом своих учеников и последователей имеет такой огромный смысл. Что же точно оно означает? Означает оно, конечно, то, что над Христом, или еще шире, над Богом, идет в этом страшном мире некий вечный суд. Люди судят Бога, как когда-то, сначала у первосвященника, а потом у Пилата, они судили Христа и искали против Него лжесвидетелей и лжесвидетельства. И в том, что идет такой суд, разве можно сомневаться? Ведь в наши дни Бога судят целые государства. Вот недавно маленькая Албания, с гордостью и во всеуслышание заявила, что религия и вера на ее территории выкорчеваны окончательно, что не осталось там ни одного храма и ни одной мечети, и с Богом таким образом раз навсегда покончено. Но зато куда-то проведены там дороги, электричество и улучшена сеть железных дорог. Конечно, можно прочитать это как курьез и пожать плечами, чего, мол, только не приходится читать. А можно внутренне содрогнуться и ужаснуться. Суд кончен, доказано. Приговор приведен в исполнение. Бог выведен в расход. Но ведь к тому же самому, не скрывая, стремятся и другие. С каким восторгом повторили бы это упитанные и хорошо одетые люди, заседающие в правительственных зданиях, если бы только они могли повторить то же самое. Но вот у нас суд еще идет, и на суде этом выступают тысячи лжесвидетелей, как выступали и тогда у первосвященника и у Пилата. И вопрос только в том, найдутся ли свидетели защиты, прогремит ли их свидетельство так, что очевидной станет для молчащих слушателей жалкая подделка и ложь обвинений. И вот из глубины веков, из самого сердца Евангелия доходит до нас, каждому из нас, ко мне, к тебе обращенные слова. Вы же есть те свидетели сим. Что же касается вас, то вы свидетели всему этому. Но как же? И о чем буду я свидетельствовать? Разве само слово «свидетель» не предполагает очевидца, того, кто сам видел, кто сам слышал, кто был там? Но вот спустя почти 2000 лет, на какое же свидетельство могу претендовать я, которого не было там? И весь вопрос сводится к одному, следовательно. Что же слышал я? Что видел я? И где был я? И слышал ли? И видел ли? И был ли? С чем приду я на этот всемирный суд над тем, которого я называю и исповедую своим Богом, Царем и Господом? Приду ли я с маленькими и жалкими доказательствами от книг, от правдоподобности, от того, что сказали другие? Буду ли вступать в жалкие споры, которых так хотят противники, чтобы еще легче доконать меня и мое свидетельство? Нет. Прежде чем выйти на этот суд, я должен до конца, до предела проверить мой собственный опыт, узнать, как бы у самого себя, в чем мое твердое и несомненное свидетельство, в чем я могу быть именно свидетелем, а не лжесвидетелем. Да, скажу я не был там. Я не ходил за этим человеком по галилейским дорогам. Я не слышал его голоса. Я не стоял у креста. Так почему же я все-таки свидетель? А потому прежде всего, что моя жизнь и все мое существо каким-то непостижимым образом приняли этот невозможный, действительно неправдоподобный рассказ. И если есть что-то в этом мире, на этой земле, что сияет мне, как несомненная, бесспорная и вечная правда, так это только то, о чем рассказано в этой маленькой книге Евангелия. Книги, в которой нет ни одного философского, ни одного научного слова, но в котором нет и ни одного слова неправды. Я не был там, но почему же тогда только этот голос звучит для меня на земле с последней несомненностью для меня? Только эти слова убеждают, только этот учитель, этот человек вызывает во мне такую светоносную радость, такую веру и такую любовь. Заповедь новую оставляю вам, чтобы вы любили друг друга. А вот вы, судьи, почему нет у вас в конечном итоге ничего, кроме ненависти? Почему так страстно хотите вы разрушить учение этой книги? Точно бандиты, уничтожающие следы своего преступления, вытирающие отпечатки своих пальцев. На суд пришел я в этот мир, чтобы видящие ослепли, а слепые прозрели. И уже тогда сказал он, что мир не может его принять. Те же, кто примут его, у них потекут струи воды живой. Так вот, только в этом наше свидетельство. 2000 лет, и бьет эта живая вода, и всякий, кто узнал ее вкус, уже никогда не вернется к тоскливым и бескрылым учениям, вашим учениям, к вашей ненависти, к вашей злобе. Приводите ваших лжесвидетелей. Приговаривайте снова учителя к смерти. Собирайте толпу, чтобы она плевала на него и издевалась над ним. Одевайте на него терновый венец. Ведите его на крест. Ведь все это уже было. Ведь с этого начинается сама жизнь нашей веры. Так неужели вы думаете, что ваш смехотворный суд что-либо прибавит к тому? Когда-то апостол сказал: «Мы окружены облаком свидетелей, и ничто, ничто и никогда в мире не уничтожит и не замолчит этого свидетельства».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы сегодня говорим о том, кто такие мученики в христианском понимании, то есть свидетели веры и верности. Можно сказать, те, кто проявили полное и окончательное доверие Богу. Именно к этим категориям верность и доверие, как однокоренным с верой, обращается в своей беседе митрополит Антоний Суржский. Это уже не об истории мучеников, не о мучениях и жертвах, это скорее о том, чем опыт этих свидетелей может быть важен нам, простым людям, в нашей мирной и комфортной жизни. Давайте послушаем аудиоверсию сборника митрополита Антония «Уверенность в вещах невидимых», фрагмент главы «Свидетели вечной жизни».
Вера в первую очередь означает подлинное доверие, основанное на уверенности. С другой стороны, вера – это верность тому, во что мы верим, и тому, в кого верим. И важно помнить обе эти стороны, потому что одного без другого не бывает. Встречая людей на протяжении моей долгой жизни, я все время спрашивал себя, что они понимают под верой и как к ней приходят. И мне хотелось бы привести вам несколько примеров. Первым мне вспоминается один старый человек, которого я встретил много лет тому назад в России. Он был неверующим всю свою жизнь. Он не верил в Бога и в человека потерял веру, потому что не встретился с откровением Божьим, которое могло бы ему открыть путь к вере. Но также он не мог поверить и в то, что люди говорили о своей вере, видя, как они относятся к нему и как ведут себя в жизни. И он мне рассказал, как, понаблюдав достаточно верующих и неверующих, он однажды забрел в церковь. Он ничего не ожидал, просто хотел посмотреть, как она выглядит изнутри и что за люди туда приходят. И он рассказывал, как его охватило навсегда оставшееся в памяти чувство, что все люди, которые там собрались, пришли с добрыми намерениями, со взаимной открытостью, со всей любовью, на какую способны. Прежде ему никогда не приходилось встречать общину, группу людей, которые собрались бы во имя общей веры и которые по этой вере любили бы друг друга, открылись бы друг другу. О, он не имел в виду, что они были ангелами во плоти, и их отношения были воплощением доброты. В них была и резкость, и нетерпеливость, но в целом он чувствовал. Эти люди принимали незнакомого человека, который стоял рядом с ними, как друга, как брата, как сестру. Это произвело на него такое сильное впечатление, что он стал приходить снова и снова по единственной причине. Он изголодался. Ему необходимо было находиться среди людей, которые любят друг друга. Он не был наивным. Он знал, какими эти люди были в обычной жизни. У них были заботы, трудности, страхи. Но здесь, в церкви, с ними что-то происходило. И церковь была тем местом, где это происходило. Он не обратился сразу умом и сердцем к познанию Бога и вере в Него, но потянулся к людям, которые были в церкви, и попытался стать одним из них, научиться их отношению друг к другу. Он ощутил мир, он ощутил покой, почувствовал, церковь – место, где нет ничего, кроме стремления к добру. И это стало для него началом встречи с тем, кто даровал этот мир. «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 27. Другой похожий случай произошел у нас. Несколько лет тому назад в наш храм пришел человек с посылкой для одной из прихожанок. Он был неверующий, довольно нетерпеливый, почти что агрессивный, и рассчитал время так, чтобы прийти к концу службы, потому что намеревался передать посылку, но не хотел иметь ничего общего с тем, что происходило в этих стенах. Но провидение распорядилось по-своему. Он пришел до того, как вечерняя служба закончилась. В нетерпении он расположился со своей посылкой на скамейке у выхода. И тут с ним нечто произошло, потому что после того, как он передал посылку и все ушли, я обходил церковь и обнаружил, что он все еще сидит у выхода. Я осторожно заметил: время расходиться по домам. Он сказал: «Нет, сначала вы должны мне объяснить, что здесь происходит, что на меня нашло, что повлияло на меня. Я неверующий, я уверен, Бога нет, но все-таки здесь нечто происходило. Что это было? Мерцание свечей? Заунывное пение вашего хора? Покой, какого не встретишь на улице?» Я пожал плечами и ответил ему: «Я бы сказал, это Божье присутствие. Но если вы уверены, что Бога нет, вам придется поискать другое объяснение». Он сказал: «Да, но я хочу прийти сюда, когда в церкви никого не будет, и на меня не сможет подействовать коллективная истерия ваших прихожан. И вы тоже уйдите. Я не хочу, чтобы на меня влияло ваше присутствие». Я согласился: «Хорошо, приходите». Он приходил несколько раз, подолгу сидел и однажды сказал мне: «Знаете, когда здесь никого нет и вас тоже нет, в этой церкви все равно остается нечто, с чем я не встречался, не находил больше нигде». Предположим, это Бог, который здесь живет. И в его присутствии людям хорошо, спокойно, уютно. Они испытывают друг к другу добрые чувства. Что из того? Вы дали ему жилище, он здесь удобно устроился. Он гостеприимно вас встречает, когда вы приходите. Но что дальше? Я ответил: «Не знаю, приходите еще и выясняйте». Он продолжал приходить и однажды сказал мне: «Знаете, я заметил вот какую вещь. Когда люди приходят в церковь, на их лицах забота, в их поведении напряженность, но уходят они успокоенные. Чувствуется, они в мире с самими собой и друг с другом». И есть еще одна вещь, которую я просто не могу понять. Люди, которые подходят на утренней службе к ступеням вон там впереди и получают что-то из чаши ложкой, подходят с одним выражением, а когда идут обратно, их лица совершенно меняются. В них появляется свет, в их глазах свет. Поэтому ваш Бог должно быть не только хозяин этого здания. Он активный Бог, Он что-то делает с людьми. И я хотел бы, чтобы кто-то сделал это и для меня. Я сказал: «Да, но что вы собираетесь делать дальше?» «Я хочу, чтобы вы со мной поговорили и объяснили мне то, чего я не понимаю или не знаю». И какое-то время он регулярно приходил. Потом стал посещать службы, спокойно и тихо стоял. И однажды сказал мне: «Теперь я знаю. Бог – ваш Бог. Это активный Бог, который меняет людей. Мне тоже нужно измениться. Можно мне креститься?»
Это была аудиоверсия сборника митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых», фрагмент главы «Свидетели вечной жизни». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».